Так вот, в Тирском монастыре люди заходили, ставили свечку, что вполне вписывается в христианские обычаи. Но краем глаза я подмечал, что в монастырском дворе, по двору, практически уже на территории храма фактически, человек ведет на заклание барана, что уже как-то выглядит очень по-местному. Ну или, если дальше говорить об осетинской традиционной вере, то надо забираться дальше в гору, не по Транскаму, по этой основной и самой лучшей дороге, а по боковым ущельям, которые расположены перпендикулярно к этой дороге, некогда дороге жизни. Ущелье Белых Туальцев, сразу, если ехать из России и повернуть сразу влево на ближайшей дороге, дорога будет резко подниматься в горы, становиться чем дальше, тем запутаннее, асфальта там не было и вряд ли в обозримом будущем появится, но тем это все компенсируется аутентичностью местных сел и вот такими вот даже не пережитками, а живыми элементами традиционной осетинской веры. Здесь святилище, к которому привешен церковный колокол, и белые монетки по соседству с церковными свечами в щели между камнями того самого святилища. Ну, остатки боевых башен и, конечно же, сумасшедшие красивые горы. Ну, что это почтовая связь, какая бы она ни была, все есть. Южная Осетия пошла по тому же пути, что и Абхазия. Спустя год после провозглашения независимости они что-то выпустили. Карта страны окрашена в национальные цвета. Но когда я появился там первый раз и спросил на Цхинвальском почтамте, кстати, на улице Сталина, есть ли у них что-то подобное, сотрудницы сделали круглые глаза, и оказалось, что ради того, чтобы помочь гостю, им надо залезать в сейф, разыскивать ключ. В общем, я понял, что эти суверенные независимые марки долгое время лежат в сейфе, и тут человек спустя годы спрашивает, а есть ли они и где. В итоге оказалось, что для того, чтобы отправить открыточку, просто наклеивают российские марки, и письмо себе идет. Я посмотрел на это и решил сделать ход конем. Просто попросил, взял два конверта, на один наклеил осетинские, на другой российские марки. Обе дошли день в день, и вся дорога заняла около двух недель. Наряду с хидвальским штемпелем, бывшим советским и московским, посередине красовался Владикавказский, и это очень многое объяснило. Если у Южной Осетии есть Владикавказ, значит, открытка с местными марками уйдет куда угодно, пожалуй, кроме разве что Грузии. Такие дела. Теперь вот, да, обещанный Нагорный Карабах. Бывшая азербайджанская автономия, Нагорно-Карабахская автономная область, которая еще местные армяне еще в 1988 году провозгласили, не то чтобы провозгласили независимость, а объявили о желании присоединиться к тогда еще Советской Армении. Дело шло к закату Советского Союза, была перестройка, и, в общем-то, это решение, это желание как-то спустили на тормозах, и это, как бы сказать, эта проблема, не будучи решенной, сползла в самую кровавую, самую долгую войну, самый продолжительный локальный конфликт на территории бывшего Советского Союза, который в итоге привел к тому, что карабахские армяне при очень деятельной помощи Армении и армянской диаспоры сумели добиться фактической независимости от Азербайджана. Вот по армянской версии сейчас это выглядит действительно так. Бывшая Нагорно-Карабахская автономная область, маленькая, плюс прилегающие районы бывшего советского Азербайджана окрашены зеленым. Тот самый коридор между НКО, бывшей НКО и армянской ССР, плюс еще части районов, опять же, бывшего советского Азербайджана, зеленые и оранжевые, Агдамские, Физулинские районы, которые армянские вооруженные формирования, армия обороны Нагорного Карабаха, самоназвание, отбили у азербайджанских войск и провозгласили эти территории, нет, не территории Нагорного Карабаха, как фактически независимой территории, а как зону безопасности, по примеру Израиля, в палестинском вопросе. Что касается Азербайджана, естественно, начиная с 91 года, когда Нагорный Карабах и местное армянское население провозгласило независимость республики, не только в границах НКО, но еще и в составе Равнинного Карабаха, то, что сейчас заштриховано, и то, что сейчас фактически находится под контролем азербайджанской стороны. Так вот, после того, как Нагорный Карабах провозгласил свою независимость, Азербайджан официально в Баку с этим, естественно, не согласились. Не только не согласились, но и специальным указом объявили об упразднении автономии Нагорного Карабаха. Официально сейчас на большом экране мы видим, как представляют карабахское урегулирование армянская сторона. Маленький Карабах на юго-востоке и мать Армения на западе и северо-западе. А сейчас, ну, наверное, придется немножко приглядеться. Я покажу, как выглядит взгляд на ту же проблему, только с противоположной стороны. Туристическая карта Азербайджана, уже около 20 лет как независимого. Карта куплена на последней международной книжной ярмарке на ВДНХ. И вот как это выглядит. Два взгляда на одну проблему.
Скажи, пожалуйста.
Если приглядеться, в юго-западном углу Азербайджана вот такая страна с контурами, похожая на бабочку, будет косая черная штриховка и подпись территории, оккупированной Арменией. Опять же, не только территория, которую занимала в советское время Нагорно-Карабахская автономная область, а все те районы, которые Карабахской армии и полувоенным отрядам, которые воевали на армянской стороне, удалось отбить у азербайджанской армии. Как приграничные к Армении, так и по бывшей советской границе с Ираном, по реке Аракс. Вот здесь на юге.
Спасибо.
Что, громко получается? Ладно, сейчас так.
Мне кажется, да, ты в микрофон справишься.
Да.
А внизу народ есть? Я просто отсюда не вижу. Ладно. Ну так о чем бишь мы? Если говорить о Карабахе, в каком положении он существует де-факто, не просто как самопровозглашенная республика, пусть даже действительно обладающая всеми атрибутами государственности, де-факто это все-таки часть Армении. Армянские паспорта, армянские деньги, автомобильные номера, единые учебные программы. В общем, союз гораздо более тесный, чем у России с Белоруссией. Действительно, часть Армении, о чем прямо говорят обычные люди, и о чем на официальном уровне, что в Степанакерте, столице Карабаха, что в Ереване, во всяком случае, предпочитают громко не говорить. Но даже если посмотреть на символику Нагорного Карабаха, то можно понять, очень, очень лаконично и вместе с тем красноречиво. Маленький кусочек армянского мира тянется, чтобы органично встроиться в общее армянское пространство, тянется, чтобы примкнуть к матери Армении. Ну, опять же, как все бывшие постсоветские регионы, республика прошла через войну, и практически в каждом селе, на каждом повороте можно встретить что-то, что о ней напоминает. Длилась она до 1994 года и закончилась не заключением мирного договора, а всего лишь навсего перемирием, что определило не только подвисшую проблему, но и проходимость, скажем так, рубежа между Нагорным Карабахом и Азербайджаном. Еще об этом поговорим. Вот такие памятники. Еще лет 12 назад, в первый приезд, можно было встретить вот такие бывшие танки советского производства, помеченные крестом, где лежали, на обгоревшей броне лежали высохшие цветы. Это были танки-памятники. Там погибли армянские или карабахские танкисты. И рядом через несколько сотен метров такой же подбитый танк, только без креста и совершенно заброшенный, азербайджанский. Тот же танк советского производства, только не памятник. Вот такие следы войны. начиная от Мартакертского района на севере и заканчивая Гадрутским на юге, практически повсеместно. Война прошла через весь Карабах. Мемориальное кладбище. Здесь очень характерная черта. Фотография десятилетней давности. Скорее всего, памятники в другом уже состоянии. Здесь похоронены русские добровольцы, что говорит о том, что конфликт был не только двусторонним, он привлек много, с обеих сторон он привлек много разных сил, много разных товарищей по убеждениям и наемников. Ну, вот здесь показано, как это с армянской стороны. Страна до сих пор с минной опасностью, не настолько, как, скажем, Афганистан или Камбоджа, или даже в мягком варианте Босния. Но, тем не менее, если люди по этой тропке не ходят где-то в горных сельских районах, то и вам, значит, лучше не следует. До сих пор в Степанакерте, в карабахской столице, действует межправительственная организация Хейла Траст, которая занимается разминированием по всему миру. Здесь я как раз посетил их офис и обнаружил вот такую замечательную карту Incidents, Accidents, где было обозначено, во-первых, фактическое положение, что контролирует армянская сторона, что азербайджанская, и случаи, динамика разминирования, случаи, такое тоже бывало, подрывы на минах. И отдельно были обозначены территории, по которым официально не было известно, насколько там велика минная опасность, но тем не менее они оставались необследованными. Вот такой вот двор Степанакертского Хейла Траста. Что касается логистики, одновременно и просто, и сложно. Просто это в том, что россиянину нужно обзавестись загранпаспортом, тот же самый документ, который действует и для Грузии, которая сейчас безвизово, и для Армении, которая была безвизово всегда, и, собственно, Карабах. Закавыка состоит только в одной бюрократической вещи, а именно нужно прийти в МИД Карабаха, очень демократичное учреждение, которое пускает людей в шортах по собственному опыту, и выписывает вот такие вот бумаги. Любой человек, будь он журналист или простой турист с фотоаппаратом и в панамке, по букве закона, в общем-то, должен получать вот такую бумагу, аккредитационную карту, где написано, кто он, когда приехал и за какой срок, что собирается посетить. Если присмотреться, бланк бумаги, поскольку она рассчитана на иностранцев, выполнен на двух языках, государственный армянский и международный английский, но поскольку иностранец не настоящий, российский, то все остальное можно заполнить от руки по-русски. Благо карабахские армяне получше, чем их собратья в остальной Армении, матери Армении, как правило, гораздо лучше владеют русским языком, поскольку многие из них жили не только в бывшей НКО, но и в Баку, Сумгаите, прочих городах с армянским меньшинством. И русский действительно там был языком межнационального общения. Гражданам других государств, которым не повезло иметь российский паспорт, в основном я имею в виду дальние зарубежья, приходится делать карабахскую визу. Делают ее достаточно недорого и ставят демократично по израильскому образцу. То есть не обязательно на страничку в паспорт, ибо человек после этого может поехать и в Турцию, и в Азербайджан, и в тот же Пакистан, который в конфликте не участвовал, но не одобряет действия Армении. И поскольку эти страны могут просто не пустить со следами пребывания в Нагорном Карабахе, то в представительстве Карабаха в Ереване могут просто поставить визу на отдельный листочек. В принципе, республика выглядит вот так, инфраструктура не то чтобы на очень большой высоте, но не сравнится с медленно восстанавливающейся, запущенной Абхазией и разбитой Южной Осетией, которая потихоньку, но очень медленно поднимается из руин. Здесь происходит все гораздо динамичнее. Во-первых, благодаря вливаниям из бюджета Армении, и во-вторых, и в главных, при помощи армянской диаспоры. Вот эта дорога, которая уже с 2007 года действует и соединяет самые северные и самые южные районы Карабаха через Степанакерт, она была построена именно на средства одного из армянских миллионеров. Сам город Степанакерт ни большой, ни маленький, сейчас уже полностью восстановленный, хотя именно ему больше всего доставалось во время войны. Город лежал в низине и с окрестных высот, прежде всего из соседнего города Шуша, или по-армянски Шуши, азербайджанской армии было очень удобно обстреливать Степанакерт. Но опять же он восстановился первым, благо столица. Вот такой вот не особо примечательный город, который полезен прежде всего тем, что отсюда можно уехать в любой райцентр Карабаха, а их всего 5, поменять деньги, если такое нужно, поселиться в гостинице, если человек предпочитает такой вариант. Очень много таких семейных домов типа Bed and Breakfast. И добыть вот эту бумагу, аккредитационную карту, поскольку это не просто дань местной бюрократии, ее реально проверяют. Кроме всего прочего, там написано, что она действует только на территории НКР, без, как же это сформулировано, за исключением линии фронта. Линия фронта – это как раз та самая, условно говоря, граница с Азербайджаном, которой нету. Есть действительно замороженная линия фронта, которая выходит как за границы бывшей НКО, так и, естественно, не признается Азербайджаном. Это всего лишь то положение, которое было зафиксировано по результатам перемирия в мае 1994 года. Ну, это город Шуши, тот самый, который находится не так далеко от Степанакерта. Город, в котором веками жили бок о бок и армяне, и азербайджанцы, и местные курды. Ну, следы пребывания остаются, заброшенная, но все еще целая мечеть. Шушинская крепость, которая когда-то опоясывала весь город, парадные ворота на ней восстановленные и боковые стеночки, которые потихоньку обваливаются и обрастают огородами по сторонам. Вот такие следы войны, заброшенные остовы бетеров. Это уже не Степанакерт, не Шуши, поселочек Аскеран. И территории, которые Карабах не считает своими, но фактически их контролирует. Здесь стоит сказать, что при всей своей небольшой площади они очень сильно различаются между собой. Те, которые находятся к западу от Карабаха и ближе к Армении, сейчас потихонечку заселяются армянскими колонистами. Люди приезжают из Еревана, кто-то бросает налаженное хозяйство и пытается пустить корни на этой земле, которую армяне считают исконно своей. Государство помогает, выстраивая там типовые коттеджи, но все резко меняется в районах, которые находятся к востоку от бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, Агдамский, Физулинский, все то, что находится на равнине и служит уже не местом колонизации, а, как бы сказать, одновременно и огородом, и полигоном, и пастбищем. В общем, территории, которые при переговорах, если они когда-нибудь начнутся, будет служить такой разменной монетой между армянской и азербайджанской сторонами. И вот как раз в этой аккредитационной карте прописано, что именно эти территории посещать шибко не рекомендуется. Теоретически оно все можно, опять же опыт Владикавказского дома это подтверждает. Ребята из Москвы, Артур, они туда выбирались после армянского хиповского фестиваля «Радуга». Люди добрались до Нагорного Карабаха, и не просто до Нагорного Карабаха, а до города Агдама, город-призрак, который сейчас не существует, в отличие от одноименного портвейна. Просто руины и фантастическая картина, мечеть, которая стоит посреди заброшенных, заросших улиц с домами без крыши и с пустыми глазницами. Ну, люди туда достаточно спокойно добрались, даже забрались на мечеть, чтобы пофотографировать вот эти фантастические панорамы, но не продержались и 5 минут, как за ними приехали, посмотрели документы, потом уже поняли, что вреда никакого не будет, но сказали поскорее уезжать хотя бы до Степанакерта или Мартуни, ближайшего карабахского райцентра. Так. Ну, кроме вот этих территорий, есть еще древнейшие армянские монастыри, как то Ганзасар в Мардакертском северном районе, это ни много ни мало 13 век, монастырь Дадиванг, бывшая азербайджанская территория между НКО и бывшей советской Арменией, типичный сельский пейзаж, которых в Карабахе достаточно много. Достаточно неторопливая, расслабленная и такая почти пасторальная атмосфера. Так, сейчас. Сейчас я хочу спросить, сделаем ли перерыв, или можно дальше уже досказать про Кавказ и перейти уже на дальние зарубежья, как Косово и Сомалиленд.